Привет.
Еще раз поприветствую.
Так, 10 лет у меня трезвости сегодня. Рада, что предложили поспикерить, так случилось. Рада, что спикерю именно в день обретение трезвости, потому что не в своем городе, не на своей группе нахожусь. Думала, что в другое время это случится. Рада, что сегодня. Сегодня чувствую себя волнительно. Немножко не очень хорошо чувствую, потому что были бурные выходные и погода такая. Короче, я не знаю, то ли это совпадение, то ли это волнение. Вроде как бы не переживаю там за то, чем я могу поделиться. Не думала, не готовилась, потому что, в принципе... Мне нравится такая идея, что то, что я буду сегодня говорить, я надеюсь, что моим ртом будет говорить Бог. Хотелось бы. Чуть-чуть расскажу, во сколько начала пить. Когда пришла трезветь, мне казалось, что я начала пить лет в 20. Там, когда уехала в университет, начала покупать вино самостоятельно, там, красиво пыталась сидеть пить его. Из бокала, как мне казалось. Вот. А потом, как бы спустя некоторое время трезвости, я вспомнила, что пить я все-таки начала в 14. Вот. И пить я начала от того, что я рассталась со своей подругой, самой лучшей там с детства. И мне стало сильно-сильно одиноко. Подозреваю, что у меня началась такая подростковая депрессия именно от того, что вот не стало человека близкого рядом. Другого человека, такого же близкого, я себе не нашла. То есть у меня появилась какая-то подруга, но вот именно с этой подругой я начала ходить по ее интересам, а у нее были интересы купить, сейчас скажу, как это называется, чернила, наверное, да? Что-то такое. Купить чернила, выпить стаканчик, запить из-под колонки и идти на дискотеку. Вот, короче, у меня появилась вот такая подруга, это было самое лучшее из того, что было вокруг, поэтому я стала с ней ходить. На тот момент, когда я пила это чернила, я не знала, что это чернила. То есть, когда я слышала, что там алкаши пьют чернила, я думала, что они реально пьют чернила. Потом, спустя время, я узнала, что я тоже пью чернила. Алкоголь меня абсолютно там не вставлял, никаких эффектов не было. Я делала это, потому что это делала она. И для того, чтобы не оставаться одной, для того, чтобы не быть вот в одиночестве, не испытывать эту внутреннюю дыру, внутреннюю пустоту, я тусовалась хотя бы с ней. Потом, спустя какое-то время, у меня появилась еще одна компания, и тоже там употребляли. Вообще, я из такого небольшого города, где очень много наркоманов, а те, кто не наркоманы, те алкоголики. Подростки, молодежь и так далее. Я не снаркоманилась просто потому, что я не попробовала наркотики. Либо мне не понравился их эффект. То есть один раз там как-то меня заставили попробовать, эффект не понравился, но я подозреваю, что если бы я была в этой компании намного больше, наркомания у меня бы тоже была. Я была в компании, в которой был постоянно алкоголь, и мне хотелось быть в этой компании. Алкоголь мне не хотелось пить, я пропускала, я там знала, что если 3 рюмки выпить, меня больше никто не будет трогать. Вот, то есть я очень длительное время, с 14 лет, где-то лет до 20, мне кажется, лет 5, я употребляла алкоголь, абсолютно того не желая. То есть я хотела быть в этой компании, я его употребляла. А потом однажды, я уже была в универе, мы ехали на концерт, на утренней электричке, наверное, купили пиво с собой. И я говорю, давайте пить его. А мне говорят, так утро же. И я думаю, так и что? Чем не повод? Мы же уже там сидим в электричке, ни к чему не привязаны, можно же уже пить. И вот я вспоминаю эту историю и понимаю, что это уже был такой звоночек, что не меня звали в компанию пить, а я уже вот хотела пить. И дальше те компании, в которые я хотела попасть для того, чтобы именно там тусоваться, получать внимание, там свое внимание проявлять, общаться, не чувствовать одиночества, что в эти компании меня зовут, а мне идти туда не хочется, потому что там мне не хватит алкоголя. То есть уже произошло переключение, что мне не нужны компании, мне нужен именно алкоголь, напиток, потому что я... начала получать вот это состояние такое классное, там, где реальность отступает, она становится не такой уж серой, унылой и говнявой, а мне становится, расслабленно, хорошо и так далее. Тоже помню такой момент, когда с подругой уже в университете, она как-то сказала, что если пить пиво каждый день в течение то ли 3, то ли 5 лет, можно стать алкоголиком. И я такая, 3 года уже пьем ежедневно, еще ж не алкоголики. Немножко времени прошло, как уже, похоже, появился алкоголизм. В анонимные алкоголики я пришла случайно. Я уже ходила на психотерапию. Моя психотерапевт меня убедила, что у меня муж алкоголик. Ну, оно так и оказалось, но я тогда была на нее очень зла, что она мне это говорит. Потому что, ну, как бы она его не знает, не видит, она там с моих слов только это все. И вот она ему ставит диагноз такой и говорит, что мне нужно прийти 12-шаговую программу по созависимости. Но так как я к ней уже ходила там в течение 3 лет, у меня было к ней 100% доверие, и я как бы считала, что да. Раз она так говорит, значит, мне надо пройти 12-шаговую программу по созависимости. Я пришла в Аланон. Пошла я в Аланон после очень крутой пьянки совместно с мужем. Короче, там мы оба набухались, это было за городом. Он заснул за столом, я на него обиделась, нашла трезвого водителя, села в машину, меня увезли домой. Ключи от дома его были в машине, короче, он не мог попасть домой. Пока меня везли, я заблевала всю машину. На утро проснулась и такая, вот сука, алкоголик. Типа, мне точно надо, ну, типа, вот проходить по созависимости программу эту, потому что муж алкоголик. Прихожу, сажусь в машину и понимаю, что, блин, ну, а у меня проблемы какие-то с алкоголем. У меня вот, ну, как бы, он-то алкоголик, а у меня какие-то проблемы. Я сходила к созависимым, но там как-то все сложно было, там надо было месяц ходить. Мне это не понравилось, что я не могу сразу взять и пройти программу. Тем более, мне казалось, что вот я взяла вот такую вот распечаточку, почитала вот эти шаги, и это как бы я уже прошла программу. Вот. Ну, я же ее прочитала, вот. Короче, не зашли мне Алану, вот эти вот созависимые женщины. Но при посещении их собрания я услышала, что можно сходить к анонимным алкоголикам в гости на открытое собрание. Ну и там кто-то мне порекомендовал. Ты сходи, послушай, узнаешь вот что такое. Узнаешь что-то про своего мужа пьющего. Я туда пошла, там на следующий день, наверное, пошла на открытое собрание. И это было лето, вот 8 числа. Нет. Наверное, накануне немножко, ну, вот не сильно помню. Но я пришла, лето, все красивые, на улице тепло, все там много женщин красивых, загоревших в платьях, там мужчины в рубашках каких-то там, ну, короче, все такие красивые. И я не собиралась бросать пить. Но я такая смотрю на них, слушаю, что они говорят, и думаю, я хочу, как они. Вот я хочу быть, как они, потому что они были счастливы. Не знаю, все ли они были счастливы, искренне ли это было, но мне это очень понравилось. И мне захотелось прийти на следующий раз. Я-то пришла как гость, и после собрания там остались пообщаться, и вот один из алкоголиков говорит, я говорю, мне так понравилось, хочу ходить сюда еще. Он говорит, ну, приходи завтра. Я говорю, так я же не алкоголик. Он говорит, у тебя есть проблемы с алкоголем? Есть, ну, приходи. А вдруг я не алкоголик? А я приду на закрытое собрание. Он говорит, ну, ничего страшного, потом, ну, типа, определишься. Вот, то есть мне казалось, что это так важно, решить окончательно, там, алкоголик я или нет, для того, чтобы ходить к анонимным алкоголикам. Ну, вот, в следующий раз я пришла, сказала про то, что я алкоголик, и стала ходить на собрание. Тут же на собрание я проговорила про то, что хочу проходить программу. Сразу же, вот, с первого собрания, как я признала, что я алкоголик, в перерыве меня там отвели в сторонку, нашли мне спонсора, и как бы все, началась моя программная жизнь, скажем так. За время трезвости, за 10 лет, я программу «Шаги» проходила 3 раза. Ну, как бы только вот 3-й раз я что-то начала понимать про алкоголизм. Потому что все предыдущие разы это были какие-то такие шаблоны, какие-то ритуалы, которые надо делать, какие-то таблички, которые надо писать, вообще не понимая. Типа, ну вот у нас такое и говорилось на группе, и, наверное, еще и говорится на собраниях, что носи... Чего там носи? Носи...
Голову носи, да?
Или носи жопу, до головы дойдет, или там, или голову носи, что-то такое. Ну вот я так ходила. Вот. То есть я делала автоматически какие-то действия, которые как будто бы должны были мне принести трезвость. Трезвой я, конечно, оставалась, но это была очень такая иногда сложная трезвость. Первый год мне точно было хорошо, потому что новое общение, новый круг людей, интересно, тусовки там, ну, мероприятия разные. И буквально с первых же дней трезвости я поняла, что так это же то, из-за чего я начала вообще пить. То есть я когда-то искала компании, чтобы тусоваться, общаться и так далее, но это были пьющие компании, потому что почему-то не пьющие люди, там подростки, они так не тусовались. В мое время тусовались подростки только, которые пили, курили, там наркоманили. А мне вот этого вот хотелось. И поэтому я в ту компанию вливалась. А теперь у меня есть трезвая компания, которая тусуется, точно так же, как, ну, там, как все это происходило в употреблении в начале, да, весело, прикольно, но без алкоголя. И я была счастлива вообще. Первый год я на такой эйфории была. И очень хорошо, что я хотя бы каким-то образом проходила эту программу, потому что когда вот первое спикерское мое произошло, первый год трезвости, как, почему-то из-за подведения вот этих вот итогов первого года меня как накрыло. Мне стало очень плохо, буквально, ну, наверное, на следующий день или через неделю. И хорошо, что в это время у меня уже была подспонсорная. То есть где-то ближе к году трезвости ко мне обратилась девочка вот из Минска. Как раз я тоже тут была по работе, да. И она попросила проспонсорить ее, провести по шагам. И мы как начали идти, где-то год мы шли. Так и не дошли никуда с ней. Ну, как бы то, что я была нужна кому-то, мне это очень помогало. Спустя время я поняла, что ну, моя трезвость, она какая-то очень зависимая от других людей. Где-то в 3 года трезвости мне стало очень плохо. Я не спонсорила тогда, я разочаровалась в спонсорстве. И мне вот меня как начало накрывать, спонсорить мне не хотелось. Я пыталась еще раз пройти программу, тоже не получалось. Как-то вообще такое... Состояние было не очень хорошее, мне казалось, что программа перестала работать. Почему она перестала работать, я не понимала, задавала вопросы там своим доверенным людям. Если я однажды испытала духовное вот это пробуждение, может ли быть такое, что я его утратила из-за того, что... Ну, то есть мне было хорошо 3 года, почему мне сейчас плохо? Что это значит? Это я утратила это духовное пробуждение или как? Вообще не понимаю. Потому что по моим ощущениям, однажды испытав это духовное пробуждение, я как бы в нем должна находиться все время, да? Как я могу его потерять? Вот, короче, ну, проходя программу, ну, там за первый год, короче, я один раз начала и второй раз. Вот считаю, я буду считать, что за первый год я там 2 раза проходила программу. И вот в 3 года меня колбасило. Вот с 3 лет где-то до 6 лет я пыталась... начать проходить программу, выяснить вообще, что со мной происходит, почему меня так накрыло, почему меня так плохо, потому что вообще по всем фронтам стало как-то не сильно хорошо, и я понимала, что такая трезвость мне не особо нужна, потому что, ну, как бы она несчастливая. Даже были такие мысли, там как-то ехала через мост на велике, и такая думаю, ну, у меня 2 варианта. Либо я иду пить, либо я прыгаю с моста. Но у меня есть дети, поэтому прыгать с моста я не буду. Ну, видимо, придется пить. Причем мне вообще не хотелось пить. Физически я понимала, что это мерзко, противно, как бы, может, здоровья уже не хватит. Вот, но я понимала, что вот для перезагрузки как будто бы нужно пойти пить. И помог мне очень один семинар человека, который, ну, делится прохождением шагов. Причем в его семинар я пыталась зайти 3 раза, то есть там в течение... Он 2 раза в год проводит этот семинар, и я вот 3 раза пыталась зайти. Там заходила... как он говорит, грела уши, подслушивала, подсасывала, но нифига не делала. И потом уже, вот когда я в 6 лет трезвости зашла в этот семинар, и, ну реально, как будто бы меня на понт взяли. Он такой говорит, ну короче, из этих там 200 человек пройдут программу 60-50, хорошо, если пройдут, вот до конца. Типа, очень многие соскакивают, особенно на 4-м шаге, когда уже нужно что-то делать. И тот, кто греет уши и ничего не делает, и не высказывается, не рассказывает про свой опыт, ну, тут те точно уйдут отсюда. И я такая, нет, нифига, типа, думаю, вот я в этот раз точно пройду. Короче, как будто бы сама себя на понт взяла и, да, прошла до конца эту программу. И именно вот после 6 лет трезвости я узнала, что такое алкоголизм, что, ну, понятно, мы там все знаем, читаем, что это хроническое заболевание. Но именно в 6 лет трезвости я узнала, что у заболевания это должны быть симптомы. А какие симптомы у алкоголизма? Кто-нибудь знает? Ну, сахарный диабет это что? Высокий сахар, да? Там чувство сухости во рту, частое мочеиспускание, там туберкулез это кашель, с мокротой может быть, да, там с кровью. Ну, то есть у любого заболевания есть симптомы. А мы алкоголики, какие у нас симптомы?
Раздражение и неудовлетворенность.
Невозможность отказаться,
невозможность остановиться.
Ну да, вот видно, кто проходил семинар. Да, есть 2 симптома. Мы не можем остановиться, если начали, потому что в организме возникает физическая тяга, то есть На физическом уровне однажды, лет в 20, у меня вот поломались ферменты, которые нормально расщепляют алкоголь. И теперь каждый раз, когда я выпью определенную там порцию алкоголя, не знаю сколько, я не экспериментировала, там 50 грамм, 100 грамм или еще сколько-то, у меня возникнет тяга, из-за которой я пойду пить дальше. И поэтому, когда я уже стала алкоголиком, я покупаю себе бутылочку красного сухого. Не знаю, можно тут напитки говорить? Короче, покупаю красивый алкоголь, беру красивый бокал и думаю, я сейчас его там налью вот столько, выпью красиво, там, как в кино, короче. На утро просыпаюсь, короче, я вылокала две бутылки, половину разлила, разбила там, как бы пятно такое красное. И я не понимаю, как так случилось? И это не первый раз. То есть каждый раз я хочу, чтобы было все красиво, и не получается красиво. И там я на утро встаю, у меня башка болит, я понимаю, что я там ходила, что-то роняла, сама падала, какие-то дела я там планировала сделать, ну, короче, наворотила чего-то. Это хорошо, что я дома оставалась, да, что я нигде не голливудила. Вот, и это происходило чаще всего. То есть в последнее время я никогда не могла выпить столько, сколько планировала. Это один из симптомов. Причем есть такая обманчивая вещь, то есть если в какой-то раз, ну, я слышала, у других алкоголиков это бывало, что если в какой-то раз удалось не набухаться, да, выпить столько, сколько планировал, там, один бокал или там, один бокал вина, или там, одну бутылочку пива, или там, рюмочку, или там, 150 грамм, и остановиться, то есть, если такое происходило, это только усиливало вот эту иллюзию, что я могу контролировать свое пьянство. Чаще всего все заканчивалось не так. Ну, у нас в книге есть. Попробуйте год ходить в бар, да, и выпивать там, что там, одну рюмку, наверное, да? Что-то такое. Попробуйте год так ходить, и вы проверите, алкоголик вы или нет. Ну, мне, короче, такое вообще никогда не получалось. И второй симптом моего алкоголизма, ну и, наверное, любого алкоголика, это то, что даже оставаясь длительное время трезвой, я могу вдруг внезапно пойти и забухать. То есть это психологический симптом, психический. А почему это происходит? Потому что у меня больная психика. И сейчас в 10 лет трезвости, вот эти последние полгода, я замечаю, что моя психика вообще настолько больная, что я уже начинаю думать, может, у меня все-таки есть какой-то психиатрический диагноз, потому что то, что я продолжаю делать в 10 лет трезвости, это очень далеко от здоровой психики. Настолько далеко, что я даже все свои поступки настолько умудрилась завуалировать под что-то классное, что сама в это верю. В это верят мои окружающие люди, да, там друзья и все такое. И только ходя на психотерапию и разговаривая откровенно с психотерапевтом и с доверенными людьми, мы как бы начинаем выяснять, ну, то есть понимать, что, блин, ну, это что-то нездоровое, это какой-то компульсив, причем который я остановить не могу. И я понимаю, что если я проживу в таком состоянии еще некоторое время, там, ну, полгода, еще год, ну, как бы я, наверное, забухаю уже просто от того, что я перенапряглась уж слишком сильно. Вот. Это в 10 лет трезвости. То есть вообще год трезвости, 5, 6, там, 10. Я знаю, люди срывались на 20 годах трезвости. Это говорит о том только, что ну, вот, как бы невозможно вылечиться от алкоголизма, невозможно вылечить окончательно свою психику. На физическом уровне тоже это невозможно вылечить, восстановить эти ферменты. То есть, ну, как бы моя психика в любой момент трезвости, если я ничего не делаю для того, чтобы оставаться трезвой, меня подставит, я пойду пить, у меня возникнет тяга, я уйду в запой. Там, на сколько лет этот запой будет, на сколько месяцев, лет, неизвестно. И останусь ли я живая. Вот, про это я узнала в 6 лет трезвости, что есть вот такие вот симптомы. И для того, чтобы не оставаться трезвой, мне нужно что-то делать со своей психикой, ну и не пить первую рюмку. Вот. В где-то 9,5 лет, в декабре этого месяца, да? Да, точно, 9,5 лет было ровно. Мне позвонила девочка, попросила ее проспонсорить. И это было вообще очень вовремя, потому что у меня как раз началось вот это там какое-то такое вот состояние странной психики. Это работа с ней мне позволила или заставила меня вернуться хотя бы немножечко к шагам, к программе, к принципам программы. Потому что, ну, каких-то принципов я придерживаюсь по-прежнему, а какие-то уже стали от меня далеки. Например, 11-й шаг я уже давно не делала. Первое время после из последнего круга, скажем так, шагов, я делала его ежедневно, ну, года два, наверное. И это очень помогало. То есть 11-й шаг – это утренняя часть, это настроить сегодняшний свой день на определенную программу, определенный план, согласовать свои планы с Богом. Это очень сильно помогало держать себя немножечко вот в рамках здоровости, в рамках нормальности. Когда я утром перечислила, какой мне нужно быть мамой своим детям, дочкой своим родителям, какой мне надлежит быть на работе, там, специалистом, коллегой по отношению к своим коллегам, какой мне надлежит быть на улице, когда я добираюсь на работу, с работы и так далее. Когда я это все перечислила, себе представила, визуализировала, это немножечко меня вот так вот стабилизировало. Когда я это не делаю уже год, понятное дело, что я уже становлюсь другим человеком. То есть я становлюсь вот опять вот этим, начинает проявляться моя эгоистическая личность, которая хочет только так, как только так, как хочется ей, скажем так, чтобы все происходило в этом мире. Когда это не происходит, у меня возникает обида, раздражение, напряжение и так далее, которые я либо там с доверенными лицами сливаю, либо на собраниях сливаю. Но если это происходит каждый день происходит, оно все равно накапливается, ну и как бы может меня привести, конечно же, к употреблению. Когда я возвращаюсь хотя бы к этим принципам ежедневным, да, которые немножко стабилизируют меня, ну, это все, да, протекает немного по-другому. Про программу хотелось бы рассказать совсем чуть-чуть. Узнала тоже в 6 лет трезвости, что программа, шаги наши, есть шаги решения, это первые три шага. И вот эти шаги решения, как бы, я даже не знала, что там есть какие-то решения. Вот какие решения в первом шаге вообще? Я узнала про то, что я алкоголик, у меня есть два симптома, вот вышеперечисленных. Следующее решение первого шага – это про то, что ну, мне нужно решить окончательно, бесповоротно бросить пить. То есть, если я не приму это решение, я все равно себя буду возвращать к тому, что ну вот сейчас-то мне можно, потому что там напряжение или радость, или горе, или еще что-то. То есть, без этого принятого решения я буду срываться. Следующее решение – это про то, что я не справилась сама, у меня не получилось. И я ищу помощь, прошу помощь, обращаюсь за помощью, да, то есть там к спонсору, к программе, к другим анонимным алкоголикам, которые остаются трезвыми. И четвертое решение первого шага – это про то, что моя жизнь потерпела неуспех во всех сферах. До принятия этого решения, вообще, до того, как я его услышала, мне казалось, что у меня жизнь так, в принципе, неплоха, потому что я, когда пришла в анонимный алкоголик, я не валялась под забором, у меня не была потеряна семья, у меня была работа, все финансово в порядке было и так далее. И мне казалось, ну что, моя жизнь-то не удалась. А так вот, если разбирать по всем сферам, там, например, в сфере отношений, да, с мужем не было нормальных отношений, с родителями не было нормальных отношений, с детьми не было нормальных отношений. То есть, ну как бы тут не успех. В плане работы со всеми коллегами тоже напряженные отношения, то есть либо я угодничаю, подстраиваюсь, либо там злюсь на них и проявляю эту злость, обиду, раздражение, тоже ненормально. Отношение к здоровью тоже ненормально, потому что во всех категориях здоровья я затягиваю, да, ну там, как сказать, там, пора лечиться, я такая думаю, пройдет, потом уже когда поздно, уже тогда там и больше денег платишь, и потерь больше, и... Ну, как бы все это сложнее, конечно. Ну, это, короче, по всем сферам. Решение второго шага о том, что даже если я не верю там ни в какого Бога или высшую силу, мне нужно предположить, что, возможно, эта сила существует. Просто попробовать представить, что она есть, и просто следовать рекомендациям этой высшей силы, которые у нас изложены в книге «Анонимные алкоголики». Я предполагаю, что она есть, я пробую выполнять эти принципы, и на собственном опыте убеждаюсь, есть она или нет. То есть, если ее нету для меня, ну, не проблема. Я остаюсь на том же месте, с которого начинала. Я, ну, ничего не теряю. Мне это зашло очень сильно, потому что мне хотелось во что-то верить. И как бы я вижу, как эта сила работает. Первое время трезвости это было что-то мистическое, потому что я видела чудеса, я видела там проявления высшей силы, знаки и так далее. Я видела их не только в хороших и... не только в хороших событиях, которые мне нравились, но я их также видела даже в тех, которые мне не нравились. Там, ну, как тоже есть такая история, там, опоздал на автобус, и хорошо, что опоздала, потому что там что-то случилось, типа того, что там, возможно, в этом автобусе мне не надо было ехать. Вот, тоже такому научилась. Сейчас высшая сила – это, ну, такие обычные законы, как законы физики, которые работают. Если я опаздываю на работу, если регулярно, если я не выполняю свои обязательства на работе, понятное дело, что меня там не будут любить коллеги, да, если я их подставляю. Они со временем начнут подставлять меня или там будут хотеть, чтобы я больше не работала на этом месте и что-то для этого делать. В семье то же самое. Если я нахожусь в отношениях, и я там нечестна, обманываю, ну, короче, там изменяю или еще что-то, понятное дело, что обратка тоже будет там. Даже от самого хорошего человека, но все равно будут какие-то перерывы. Минута? Вот, то есть теперь высшая сила для меня работает, ну вот как обычные законы физики, кармы, там, законы Вселенной. И по третьему шагу, это тоже шаги решения, я уже договорю про третий шаг. Вот, это для меня такой, наверное, самый сложный был шаг, потому что раньше его там все время надо было делать на коленях, читать молитву, и третий шаг считался сделанным. На самом деле третий шаг – это принять, опять же, решение. Причем основное решение, жизненно важное у нас в книге написано, это про то, что отныне в этой жизненной драме Бог будет моим руководителем, я буду исполнителем. А что такое исполнитель? Это тот, который берет и делает. Там, ну, может, даже не задавая вопросов. Но лучше, конечно, задать и понять, зачем я вообще все это делаю. Вот. Воля высшей силы изложена тоже в книге «Анонимные алкоголики». Не надо ничего придумывать. Есть принципы программы, принципы шагов. Им следуем и получаем, ну, как бы нормальный результат. Также в третьем шаге мне абсолютно необходимо избавиться от алкоголизма, иначе он меня убьет. Понятное дело, про эгоизм и корысть – это там главная беда и корень всех моих проблем. И нужно изменить образ жизни. То есть, как только я изменю свой образ жизни, как только я стану жить по-другому, у меня будут другие результаты моей жизни. Если я продолжаю жить прежним образом жизни, эгоистичным, результатов других не будет. Все.
Я вообще про 10 лет хотела рассказать про то, что... Ну, типа, есть какие-то там периоды или кризисные моменты. Хорошо. Кризисные моменты, да, есть. И они почему-то считается, что там есть в 3 месяца, в там, 9 месяцев, 6 месяцев. Короче, типа, сроки какие-то есть, в которые эти кризисы происходят. Там в 3 года, в 6 лет, это все такое кратное 3. Вот. Мне это крайне не понравилось, что есть такое предубеждение, ну, типа того, что, ну, то есть, для психически нестабильного новичка и даже для психически нестабильной меня, вообще вот такие вот цифры, когда мне говорят, что в 3 года трезвости тебя накроет, мне это вообще не нравится. Я либо буду сопротивляться всеми лапами, что меня накроет, и самой себе говорить, что нет, меня не накрыло, либо, да, поддамся вот этому убеждению. Короче, мне это не нравится. И мне кажется, что индивидуально это все, конечно, происходит. И если я, блин, как раз нахожусь там в программе, в принципах программы, и придерживаюсь их, и там служу, и занимаюсь спонсорством, и все такое, ну, с чего бы меня накрыло? Даже если меня накроет, для меня это будет, ну, вот такое вот простое дело. Меня накрыло, и я пошла и решила этот вопрос. Там, пообщалась со своими там доверенными людьми, или со спонсором, или проспонсорила, или пошла послужила, пришла на собрание выговориться. То есть... Это нормальная вещь, то, что накрывает. Потому что и здоровых людей накрывают, у них бывают свои периоды там нездоровья и физического, и психического. Это абсолютно нормально. И как бы уделять этому какое-то особенное внимание и говорить, что тебя накроют там в 3 чего-то или в 6 чего-то, или там еще какую-нибудь цифру, ну, это не то, чем нужно заниматься анонимному алкоголику, который хочет остаться трезвым. Не говорить такое, не слушать такое. Меня, короче, накрыло в 10. В 6 и в 10, чтобы знали. Нет, в 3 и в 10, да. Вот. Но сейчас, когда меня накрывает, мне как-то почему-то не страшно, немножечко тревожно. Но не сильно страшно, потому что у меня есть много точек опоры. У меня есть точка опоры в виде анонимных алкоголиков, в виде доверенных лиц, в виде собраний, в виде служения. У меня есть точка опоры, я пошла на психотерапию, шла я на нее 3 года, наверное. Все, жалела денег на своего психотерапевта, к которому ходила раньше. Мне казалось, что она такая дорогая, она, короче, подорожала еще в 2 раза. В итоге она стала дороже в 7 раз, чем я ходила 10 лет назад. Да. Для Минска это, наверное, незначительные цены, но, короче, для Бреста это очень дорого. И я жалела деньги, короче, теперь я отдаю пол зарплаты в месяц на своего психотерапевта и вообще не жалею об этом. Причем там немножко ситуация меняется, и вроде как мы можем с ней расстаться, она мне ставит неудобные условия, и я все равно на них соглашаюсь. Ну, там не финансово, а в онлайн хочет перейти. Вот. Это не касается, конечно, анонимных алкоголиков, но это про точки опоры. Про то, что чем больше точек опоры я себе создам, тем надежнее будет моя жизнь. Тем надежнее будет моя трезвость. К сожалению, долгое время трезвости человек, которому я доверяю, сам был такого мнения и убеждал в этом окружающих, в том числе и меня, что в стенах собрания анонимные алкоголики мы говорим только о методе выздоровления по анонимным алкоголикам, по книге. Ничего другого мы тут говорить не можем, иначе придет новичок, будет слушать и выберет наиболее легкий для себя путь. Пойти к психотерапевту, например, а не проходить программу, которые его напугали четвертым шагом, что там срываются. И все такое. Его напугали 9-м шагом, что надо идти просить прощения и там возмещать ущерб. И, короче, новичок такой, блин, можно пойти там найти дешевого психотерапевта и ходить к нему. Поэтому я понимаю, что неправильно про это здесь говорить, но как бы оставаться только на одной точке опоры анонимной алкоголики, это тоже не очень устойчивая позиция. И вот этот человек, который долгое время трезвости говорил мне только про анонимных алкоголиков, сам ушел в ВДА, взрослые дети алкоголиков, там же пошел на психотерапию и теперь приходит и говорит о том, что анонимные алкоголики, долго выздоравливающие, ну, долго остающиеся трезвыми, имеют необходимость лечиться еще и в других местах. Вот. И я ему верю, я его слушаю, мне нравится, как он быстро и гибко меняет свою позицию, абсолютно без чувства вины, что его слушали и слышали десятки человек, которые сейчас тоже ходят и говорят, в стенах анонимных алкоголиков мы можем выздоравливать только методом анонимных алкоголиков и не можем говорить ни про что другое. Вот. Ну, как бы мы с ним уже знаем другие секретики. Ну, я так думаю, что в определенное время трезвости вот наступает такой момент, когда только программы недостаточно, к сожалению. Когда я уже умею избавляться от своего эгоизма, когда я уже на людей, которые причиняют мне реальное или воображаемое зло, не держу долго обиды. То есть, сделали мне что-то, я там вспылила там внутренне или внешне, да, но не хожу в постоянном раздражении. Тут вот человек сидел, говорил, да, про то, что симптом алкоголизма – это недовольство и раздражение. В принципе, это так и есть. То есть недовольство и раздражение, оно нас привело к тому, что невыносимо стала эта реальность, и жить в ней очень сложно, и нужно какое-то лекарство, вещество, ну, для нас вещество, алкоголь. Вот, нужно какое-то лекарство, чтобы немножечко с этой реальностью справляться. И я умею избавляться от раздражения и недовольства. Я умею быть счастливой, я умею избавляться от своего эгоизма, но в какой-то момент происходит какая-то вещь, близкий или не сильно близкий человек говорит какое-то контрольное слово или делает какое-то действие, и все, и меня несет. Куда меня несет, я уже даже там не знаю, не контролирую. Предполагаю, что это называется психологическая травма. То есть это то, что я не управляю и не контролирую, и, короче, могу наносить ущерб себе и окружающим. И сожалеть об этом. И это программой не лечится. Я могу сколько хочешь себя там держать в каких-то рамках, молиться за этих, молиться молитвой вот 4-го шага, что этот человек, возможно, тоже болен, да, там, чтобы не держать на него обиды, зла, раздражения, чтобы там перестать про это думать. Но это не всегда срабатывает. То есть есть моменты, которые, ну, просто программа там бессильна. У меня так. У некоторых моих доверенных людей тоже так. Может быть, есть такие люди, которым получилось программой решить эти вопросы, но я им завидую, но нет всего сердца. Потому что мне, к сожалению, нужны еще другие опоры, точки опоры. Для меня на данный момент это еще психотерапия. К анонимным алкоголикам я по-прежнему хожу на собрания. Программа для меня по-прежнему актуальна, потому что она работает. Если я перестаю придерживаться принципов программы, она не работает. Ну, то есть это такая вечная вещь, которая мне нужна в моей жизни, которую мне нужно применять. Вот. Про шаги дальше, наверное, не буду рассказывать, нет смысла. Может быть, если какой-то шаг интересует, вот просто, да, я сказала про шаги решения, первый, третий, дальше шаги действия. То есть дальше мы уже действовали там. занимались обидами, занимались сексуальной инвентаризацией, страхами, встречались со своим доверенным человеком или спонсором и делились вот этой инвентаризацией, да, избавлялись в шестом, седьмом шаге от своих недостатков. У нас список был из четвертого шага, ну и возмещали ущерб. Десятый шаг – это все то, что мы сделали с четвертого по девятый. Про принципы только скажу. В четвертом шаге у нас появляется, не принципы, а инструменты. В четвертом шаге у нас появляется новый инструмент, не новый инструмент, инструмент – это новый взгляд на людей, да, то есть понять, что люди, которые причиняют нам зло, скорее всего, что тоже страдают. Ну, то есть обиды, которые нам причиняют. Скорее всего, что тоже страдают, тоже болеют эгоизмом, может быть, просто в другой степени, чем я. И поэтому они не алкоголики, а может, они такие же алкоголики, как я, или там зависимые люди от чего-то другого. В четвертом шаге я учусь избавляться от страхов, которые мешают мне жить, которые меня накрывают ночью, что я сплю, просыпаюсь и начинаю думать про то, что кто-то из моих близких заболеет. И я буду от этого страдать. И я могу так, ну там, какое-то время про это думать. Зачем мне про это думать ночью? Зачем мне этого ночью бояться? Вообще непонятно. Или там, а вдруг там у меня не будет денег? Ну, были, наверное, такие страхи. Сейчас уже давно они не беспокоят. Остались обычные страхи, которые там... я боюсь опасных насекомых каких-нибудь, неопасных тоже боюсь. Собак боюсь, там, потому что они подозрительные. Там, переходить на красный свет. Но у меня лет 7 назад укусила собака, которая не была подозрительной. Поэтому теперь все собаки подозрительные. Вот. Ну, то есть нормальные страхи, которые спасают мою жизнь и здоровье. Мое и моих близких. Вот, избавилась от страхов. Сделала сексуальную инвентаризацию, то есть создала идеал отношений, какой мне надлежит быть в этих отношениях. Да? В любых отношениях с любыми людьми вообще. С близкими, в отношениях там с... как это называется, ну, с супругом или там с партнером, с детьми, с коллегами и так далее. То есть вот это идеал отношений, в которых мне надлежит быть какой-то, да. В пятом шаге я учусь в трудной жизненной ситуации обратиться к доверенному лицу или к спонсору, или вообще, ну, к кому-то обратиться и не находиться в этой ситуации сложной сама, потому что, находясь в сложной ситуации, я сама оттуда не выберусь, если она реально сложная. Я обращаюсь к доверенному лицу, рассказываю, что у меня там произошло, даже если это мне выглядит ужасно и страшно, как я это, там, чего я там наворотила, какой поступок я сделала. В этом и суть пятого шага. Признаться вот в этом ужасном моем поступке и послушать, какой имеет опыт вот это доверенное лицо, вот выхода из этой ситуации. Если у него нет такого опыта, он говорит, слушай, я знаю человека, у которого так было, и там можно туда обратиться. Вот, получить мнение про эту ситуацию, получить, конечно же, поддержку. Потому что без поддержки, ну, как бы, я не справляюсь. И, скорее всего, что анонимные алкоголики так и созданы были, да, что два человека начали делиться друг с другом и в этом почувствовали поддержку. Ну, про 8-9 шаг все понятно. 10 шаг. Это вот с 4 по 9 то, что я делаю, про 11 говорила, 12 достигнув духовного пробуждения, применяя эти принципы во всех наших делах. То есть это я не на анонимных алкоголиках такая умная и выздоравливающая. Мне, к сожалению, приходится быть такой везде. Ну, необходимо быть такой везде. Потому что если я пришла домой и матерным словом хочется сказать. Сейчас я подумаю, какое не матерное. Ну, короче, там разнесла всех, да. Вот. А тут я сижу выздоравливаю, домой я пришла и там на всех нагавкала. Ну, это как бы так себе выздоровление. На работе то же самое, да. Если я тут выздоравливаю, ну там рассказываю, как я выздоравливаю, дома вроде как бы все неплохо, пришла на работу, всех там обосрала, обманула, пришла позже, ушла раньше, что-нибудь еще там придумала, чтобы денег больше каким-то образом, да, там, ну, унести что-нибудь с работы, короче. Ну, тоже так себе выздоровление. Или наоборот, если я везде такая классная, на анонимные алкоголики пришла и тут всех обосрала. Ну, короче, ну, не получится быть где-то хорошей, а где-то так, ну, как обычно. То есть, либо везде, либо уже, ну, как бы, буду получать результаты своего выздоровления. Во всех делах, да, и там есть еще часть, какая там часть есть? Достигнув духовного пробуждения. Оказывается, духовное пробуждение мы достигаем в 12-м шаге. Есть, конечно, там даже, по-моему, в книге написано, у Билла было духовное вот это пробуждение еще в первом шаге, но, правда, потом он забухал, потому что мирское зло его накрыло, причем, ну, вроде как мирское зло его собственное, похоже. Не то, что там вокруг было плохо и зло, а, скорее всего, что он там чего-то начудил. Вот. Ну, можно, скорее всего, что на каждом шаге испытать, но в результате прохождения 11 шагов мы уже точно должны его испытать, конечно. Вот. И цель и смысл, жизни, скажем так, испытав, вот, вернее, пройдя программу, становится именно испытать духовное пробуждение и этим делиться. Потому что если я пробудилась, то у меня, из меня будет вот эта энергия настолько, она меня будет распирать, что я просто не смогу это терпеть. Когда ко мне обратилась девочка за помощью, мне было крайне лениво, потому что я понимала, что два раза в неделю нужно будет ей уделять. И мы даже не встречаемся, мы по телефону. А мне лень вообще крайне, потому что я много сплю, у меня много интересных дел, я люблю там пообщаться, потусоваться и так далее. И мне из своей жизни нужно прям будет 4 часа времени выделить на нее. И я там говорю, ну ладно, давай позже это обсудим, все такое. Но суть такая, что меня ж топрет, и как только она мне позвонила, я еще даже не дав согласия, короче, мы приступили. Я уже не смогла себя остановить, то есть я еще даже не смогла ей дать ответ, да или нет, а уже меня как бы поперло. То есть, ну, как бы, ну и она еще оказалась такая очень настойчивая. То есть, когда я хотела полениться и спрыгнуть, там типа, ну, давай там, может быть, созвонимся. Короче, она взяла и позвонила. Вот. И там, и потом позвонила, и еще позвонила. То есть человек горел, человек был готов, и вообще отлично получилось. Потому что если бы она была такая же ленивая, как я, ну, как бы у нас бы не сошлось. Вот, теперь она пробудилась, теперь она всех трясет. Вот, во всех делах и, да, делиться с другими страдающими людьми. Вот, про шаги рассказала, можно вопросы.
Поблагодарим.
Татьяна, спасибо за спикерскую. Я пришел на вторую часть. Интересно, наверное, была первая часть. Скажи, пожалуйста, вот про страхи. Спасибо за честность. Ты сказала классно, что иногда помогает программа, иногда не помогает, надо какую-то еще другую. И про страхи, да, про вторую часть. А у меня также страхи там и будущего и так далее. И я как-то высказал свои страхи, и мне мои оппоненты сказали, так ты ж, братан, уповаешь на самого себя. Я говорю, и так надо уповать на Бога. Но я не умею делать, хотя я уже более 3 лет трезвый, это вот из разряда третьего, скажем так, шага, второго, третьего, нету у меня такой конкретной веры. Там, и я действительно чуть-чуть завидую этим людям, у которых срабатывает третий шаг, при получении и так далее. Ты не до конца рассказал алгоритм избавления от страха. Ты сказал, там не будет денег, у меня это постоянно. Деньги есть. Что я буду одинок, что я буду несчастлива, что я не смогу полюбить кого-то. Ну, расскажи свою методику. Спасибо.
Вообще, первая методика, которая сработала, она немножечко была с примесью психологии, психотерапии. Там было про то, что найти, как этот страх истинно называется. Потому что, например, страх, что не будет денег, это, ну, больше к страху будущего, в принципе, того, что относится, да. Страх будущего – это какие недостатки. Ну, там дальше мы раскладываем, да, недостатки или из каких еще основных страхов состоит. Вот такой метод был, да. И там дальше, во-первых, найти вот эту вот основу, откуда этот страх взялся. Там даже было такое, что вспомнить первый раз, когда возник вот этот страх. Он, скорее всего, что возник даже не сейчас, там, в взрослом возрасте, а когда-то там, ну, там, из детства. Я же говорю, психотерапии тут намешано много было. И дальше этот страх преувеличить, то есть там, вот эту ситуацию, ее прям раздуть до какой-то такой, ну, вообще неестественной ситуации, что она будет выглядеть, ну, так, не очень. Ну, она будет выглядеть глупо. И потом в конце еще, каким тебе надлежит быть, да? Вот этот страх, чем он тебе вообще полезен, то есть... Страх безденежья к чему тебя ведет? В хорошем смысле. Чем он тебе помогает?
Сейчас чем помогает? Ну, мучиться, сильно страдать.
Ну, хорошо. Смотри.
А проще зарабатывать.
Да, а про ответственность твою в этом страхе.
А я вообще ничего не умею, вообще в этой жизни. Не умею зарабатывать.
И?
И все, капка.
А если дальше? Тебе там подсказывают, да.
Да, тяжеловато, конечно.
Научиться. То есть, если ты не умеешь, значит научиться. Не умеешь учиться, научиться учиться.
Это ступор. Лен, ничего не хочется. Ну, я понимаю.
Тут тоже когда-то в начале трезвости услышала такую классную вещь. То есть, человек там хотел, что-то хотел, но ему вот тоже не хотелось. Он хотел, но не хотел. И он говорит, и я начал молиться, чтобы начать хотеть. Ну вот, и мне однажды это тоже помогло. То есть там я работала с одной девочкой, с коллегой, и мне прям она не нравилась сильно. И мы работали с ней ежедневно, и очень тесная у нас была как бы компания. Мы там садились в машину, уехали в какую-то дальнюю даль и весь день терлись вместе. И я понимаю, что как бы мне так невыносимо, что мне ее нужно прям полюбить. А мне не хочется ее любить. И я тоже там начала, вот, ну, в то время я еще молилась, начала использовать такую молитву, что мне хотя бы захотеть ее любить. Не прям любить сразу, а захотеть любить. И я там через какое-то время чувствую, что да, кажется, я хочу ее любить. Мне хочется в этой, она еще такая молодая была, мне хочется в этом ребенке, ну, мне даже жаль ее становится. Вот я там уже там чуть-чуть с опытом, она прям такая молодая. И у меня к ней отношение как к ребенку уже началось, да. И там со временем и чувства такие вот были уже, ну, про заботу, про любовь на самом деле. И я перестала мучиться от своей нелюбви к ней. Ну, исходно была молитва про то, что вот там захотеть хотеть, захотеть любить, чтобы появилось желание ее любить. И вот, ну, если тебе лень зарабатывать деньги, не хочется, ну, попробуй использовать обращение к высшей силе, чтобы она тебе хотя бы дала силу на желание для начала. Не силу заработать денег, а силу на желание заработать денег. То есть шаг вот этот разделить, но поменьше. Ну, это был такой метод такой с примесью психотерапии и психологии. А когда я уже проходила сейчас последний раз программу, там вот есть страх, мы его описали. И какой мне надлежит быть в этом страхе? Каким тебе надлежит быть в страхе безденежья? Каким бы хотел тебя увидеть Бог, твоя высшая сила в этом страхе? Что ты сидишь там, размазал сопли, слюни, плачешь, типа, о, денег не будет, ну нихера делать не буду, или все-таки встал и пошел что-то начал делать? Это очень помогает, этот вопрос. Какой мне надлежит быть?
Такое ощущение, я немножко опозорился. Почему?
Почему? Так это же...
Ну, Лида страдает довольствием, мало, да?
Ты думаешь, что ты один страдаешь этим страхом?
Да, у меня деньги есть, но
хочется. Это мы же такие же все. Мы же такие же все.
Ну, страх безденежья, он прямо у всех, мне кажется, был или есть.
А особенно, когда деньги есть, еще больше страх.
Это точно.
Оживились как. Спасибо.
Марина алкоголик. Спасибо. А вот у меня такой вопрос. Ты вот несколько раз повторила пробудиться. Как ты поняла, что пробудилась? И про девочку говорила, когда она пробудилась. А это возможно увидеть, что кто-то пробудился?
По себе я поняла. Короче, духовное пробуждение – это ощущение силы внутри себя. Причем не так, что там сегодня эта сила есть, а потом ее месяц или год нету, а так, что она есть почти все время. Ну, там, я, конечно, могу устать от чего-то, отдохнуть, но она все равно есть. То есть всегда есть вот это желание жизни. Не так, что там просыпаешься утром, все серое, унылое, жизнь говно и все такое. А пусть даже серое, унылое, но ты просыпаешься, а все равно вот чувствуешь вот эту искорку, которую чуть-чуть только там, чуть-чуть пошевелить, и ты опять будешь весь день вот гореть. Вот как в детстве. Если у кого-то было хорошее детство. Ну, такое, прям в детстве, да, когда там дождик идет, сейчас будут лужи, я пойду по ним топать, или там что там, ну, солнце, понятно, и так приятно, да, там травка купаться и все такое, там снег тоже хорошо, ветер классно, можно будет там бегать, там зонтиком или с пакетом, то есть все хорошо, понимаешь? Любые внешние обстоятельства, они будут классными, они тебе будут нравиться. И это будет, ну, не то, что там помутнение такое, там, разовое какое-то, а почти все время это состояние. Там новая работа, страшно, но это же интересно. Старая работа, надоела, но я же все там знаю, я могу там много чего сделать, помочь, быть полезной. прихожу, например, в компанию, в которой мне, ну, как-то так не по себе, потому что я там или кого-то не знаю, или всех не знаю, или там не как это сказать, ну, атмосфера такая, я знаю, что напряженная, да, как бы, вроде как бы не хочется туда идти, задать себе вопрос, а как я могу быть там полезна? Пришла, колбаску нарезала там, чаю вскипятила или подмела, или там на природе тент повесили, костер распалили. Ну, короче, все время можно быть вот как в детстве, в интересе там находиться. Для меня это вот это вот. И там с этой же девочкой, то есть она говорит там, проведи меня по программе. Я такая, бля, ну интересно же, да? То есть я знаю, что там будет еще приток энергии. И она ко мне обратилась, потому что она была трезвая там 7 месяцев, проходила программу и сорвалась. И мы с ней как пошли, как поперло нас, нас реально обоих перло. И я не знаю, на каком там шаге она пробудилась, но она буквально там еще даже в этих первых 3 шагах она говорила, я уже чувствую вот вообще другое, у меня нету мыслей про алкоголь, ее прет вот этой программой, ее прет до сих пор. Мы закончили где-то в марте, ее прет до сих пор. То есть, ну вот как бы... И это не про то, что она на эйфории этой находится, а про то, что... Ну, то есть она и служит, там, ну, немного служений взяла, но для новичка достаточно много таких ответственных служений. Там она библиотекарь, медали на ней, собрание ведет, что-то там еще, в наркологию уходит. Ну, то есть у человека вообще все хорошо. И я вижу, что сегодня она не сорвется, и через неделю она не сорвется, потому что она на связи. Правда, ну, я опять заленилась. Что-то там у нас был разговор про доверенные лица, она говорит, ты мое доверенное лицо. Я говорю, можно нет, я тебя уже провела, можно уже нет. Потому что у меня отношения с доверенными лицами, что они мне доверены, и я им доверена. Ну, то есть такой взаимный обмен. А если, например, мне только отдавать, я чувствую подсос этой энергии, да, и вот, ну, как бы, мне там не хочется перезванивать, не хочется отвечать на сообщения. Ну, я понимаю, что это какой-то уже неравный обмен начинается. Поэтому я ей как бы прямо говорю, что ну, мне не очень там прям прет быть твоим доверенным лицом. Это же на всю жизнь, можно сказать, да? Ну, на всю жизнь наших отношений. Вот. А я ей говорю, нет. Она говорит, да. Я говорю, ну я не смогу тебе всегда быть там на связи, всегда тебе ответить, там, поддержку тебе всегда оказать. У меня иногда нету на это энергии. Я сама в тот момент, когда она ко мне обращается, я почему-то нахожусь тоже ну, не в состоянии таком ресурса или энергии, чтобы вот прям ей там поддержать ее там или мнение высказать и так далее. И, ну, как бы, говорю ей прямо, что, наверное, нет. Поищи, ну, вот, как бы, у нас же, я твой спонсор, по программе я тебе, ну, вот что-то могу, вернуться мы к этому шагу можем, там, или к этому инструменту. Я тебе расскажу, объясню, свой пример приведу. А вот прям во всех жизненных ситуациях, ну, вот, как бы, вот, нет. Ну, она реально пробужденная, да. Прет.
Спасибо.
Спасибо.
Саша.
Я Бутылочка.
Надежда.
Надежда. Благодарен высшей силе, что она у нас.
А, верблюда.
Сила с тобой. Я не знаю, для чего. Ну, как-то я как вампир подпитываюсь от тебя. Не думал на Лиду. На Лиду. За столько лет я не был ни на горе. Не на спадщине, благодаря тебе, я как-то...
Везде сбегал.
Ну, не знаю, для чего это, да, ну, время покажет.
Спасибо.
Поздравляю тебя, желаю роста, духовного спокойствия и с духовным спокойствием. Как с твоим ритмом ты живешь с собой в мире и покое? И справилась ли ты с боязнью сорваться в 10 лет? Потому что у меня это было... На форуме высказывались, ну, многие вот именно 10 лет вот, справилась ты. Я вот сейчас думаю, я, наверное, просто перерос этот период как-то. У меня прошел, тоже mm-hmm. было боязнь, но прошла. Спасибо.
Спасибо.
Ты говоришь про боязнь срыва в 10
срыва,
лет?
Да, вот.
И я такой думаю, не было у меня боязни. Но я потом вспоминаю наш разговор, что я тебе, похоже, говорила, что у меня такие мысли есть про то, что, ну, на самом деле у меня... Каждый день или там каждый месяц, каждый год вот жизнь все больше набирает обороты. Я понимаю, что я уже прям не справляюсь с этими оборотами. То есть настолько, ну, оно, конечно, хорошо. Это все хорошее. Но этого так много наваливается, что у меня, да, вот мысль, которую я тебе говорила, про то, что однажды навалится слишком много хорошего, интересного. Это не негативные события или там информация. Это все такое очень радующее меня, но оно как-то все там... Вместе, что у меня такая мысль была, что На этом хорошем тоже можно сорваться. Ну, что вот просто психологически не потянуть это. И, если честно, я уже забыла, что я тебе про это говорила, что я там переживаю. Это был не страх, это были переживания и просто мысли про это. Не приведет ли все это? Это, знаешь, про здравомыслие. Не приведет ли все это, что я себе нахлобучила сейчас, не приведет ли меня это к срыву? Не дорожка ли это к срыву? То есть вообще трезвость и выздоровление, оно во втором шаге нам возвращается здравомыслие. Вот сила, которая вернет мне здравомыслие. И мои опасения, это были про здравомыслие. То есть я вот, ну, как бы там с людьми, выздоровлению которых я доверяю, я про это проговариваю. Про то, что как это было у тебя, расскажи, там слушаю мнение, получаю мнение и поддержку. И мне становится тогда не так тревожно. То есть эти мои опасения немножечко рассеиваются по этому поводу, что, ну вот, есть люди, которые были в очень спокойном состоянии или, наоборот, в очень компульсивном состоянии, в 10 лет, там, в другие еще периоды жизни. И я понимаю, что все равно срываются те люди, которые отошли от анонимных, отошли от принципов программы, которые ни с кем не делились. А уж как я делюсь со всеми, ну, я, наверное, не скоро сорвусь. То есть у меня такое ощущение, я просто, когда мне чего-то там меня чуть-чуть накрывает, я сразу обзвон делаю всех доверенных, потом не сильно доверенных, потом вот еще знакомлюсь с кем-нибудь, тоже мнение слушаю. И, короче, про мое будущее употребление будет знать большой круг людей. То есть я еще употреблять не начну, а уже, да, большой круг людей будет знать, что я, как бы, там, я не знаю, боюсь, да, тревожусь. Я забыла вопрос.
Боязнь срыва.
Нет, прям боязнь срыва точно. Она была первый год. Мне казалось, что тем более там человек где-то там в диапазоне неделя от меня, вот через недельку у него будет уже 10 лет. Он там сорвался, короче, потом начал трезветь. И он рассказывал, как его срыв произошел. Он зашел в магазин. Жена с детьми уехала там куда-то уехала. Он зашел в магазин за пельменями, купил пиво. Короче, пельмени он так и не съел. Он ушел вот в срыв, в запой. И мне так страшно, ой, даже вот говорю, и мурашки, да, появляются. И мне так страшно было на первом году, что, короче, вот я трезвая, там, иду по улице, и тут вдруг срыв. Вот мне вот такое было страшно. Потом же, после года трезвости, я поняла, что ну не может срыв произойти просто внезапно, без каких-либо предвестников срыва. А предвестники срыва – это вот это постоянное раздражение, недовольство, от которого я не избавляюсь, обижулей куча на всех, там все козлы вокруг, и анонимные в том числе тоже козлы, не буду к ним ходить, а программа не работает, и поэтому я не буду вообще туда возвращаться к программе. То есть у меня с 3 до 6 лет, когда программа не работала, я все равно туда перлась, потому что, ну, это же единственное, что мне вообще помогло оставаться трезвой. Я должна туда вернуться. Не срабатывает, я все равно буду туда заходить. Ну, до тех пор, либо пока не сработает, либо я не найду еще какой-то другой метод. Ну, не срыв метод, а еще какой-то метод облегчить свое положение. Вот, и поэтому у меня вот это почему... Тревога была за то, что могу сорваться, потому что, ну, вот предвестники эти вот начались предвестники. Я понимаю, что я не сорвусь там сегодня, и через недельку я не сорвусь, и через месяц я тоже не сорвусь. У меня есть время на то, чтобы восстановить свое душевное равновесие. Вот я сейчас на выходных была в такой интересной компании, и мне казалось, что я там восстановила свое душевное равновесие. Я как бы никуда не спешила, у меня вообще почти не было звонков телефонных, там, переписок, я находилась на природе, мне было так хорошо. И я так думаю, наконец-то я успокаиваюсь, заканчивается вот этот компульсив, там, где меня прет, там, где я приехала сюда, уехала туда и так далее. То есть я прям 3 дня находилась в одном месте и никуда там не сбежала оттуда. Вот. И мне казалось, что, ну, вот, я возвращаюсь в спокойствие. Но поутру я проснулась с ощущением, что я бухала, с ощущением, что я участвовала в чем-то, ну, непонятном. Там люди употребляли алкоголь, и у них там всякие были ситуации. Все такое, вот, короче, мне еще надо обработать эти выходные. Хорошо я время провела или нет? Но я наконец-то испытала вот это спокойствие, которое уже давно не было. И, может быть, этот опыт мне нужен для того, чтобы понять, я умею быть в спокойном состоянии. И это тоже хорошо, это тоже приятно, там тоже можно получать удовольствие. Потому что то, что меня прет, это как бы ведет к тому, что я все время нахожусь вот в таком движении, и это физически не всегда возможно. Иногда даже просто не хватает сна, отдыха, потому что вот прет, и как бы, а поспать-то я люблю, но я понимаю, ну мне же туда очень хочется, значит, я посплю в поезде, и туда мне хочется, я посплю в обратном поезде, там типа, вот. Ну все, отвечала, забыла.
Сергей алкоголик, благодарю за твой честный опыт, потому что в моем понимании все-таки не важно, там криво, косо, сухо, 10 лет это 10 лет. Что для тебя, понятно, что все шаги важны, но основополагающее, что вот 12-й шаг или все-таки к третьему, что вот, ну а что ты?
Какой самый важный шаг, да, ты про это?
Основа.
Основа чего?
Ну, важно, он и 12-й важно, он и 1-й важно. Они все важны, основа полагающая, ну, если понимаешь. А чего ты все-таки все равно так, ну, вот 12-й шаг или все-таки 3-й про доверие?
12-й шаг – это шаг, который позволит мне оставаться трезвой. То есть пока я делюсь с другими алкоголиками, хожу на собрание, я буду оставаться трезвой, если я прям ежедневно хожу. Где-то у нас это в книге есть, что принцип трезвости – это помощь другим алкоголикам. То есть пока я искренне, по-настоящему, не так, что ты типа там пришла на группу, посидела козлы, а сидела и делилась своим опытом. Там, если новичок, значит, там подошла к новичку, с ним поговорила, там, может, заинтересовала или там расспросила, ну, то есть уделила внимание, сходила в наркологию и так далее. Там, нашла страдающего человека на улице. Ну, если реально страдающий. То есть, пока я делаю вот это принцип трезвости. Я буду оставаться трезвой. Если я для галочки хожу на собрание, ну, конечно, это не сработает. Это не принцип трезвости. То есть, 12 шаг – это принцип трезвости. А принцип выздоровления – это все остальные шаги. А вообще, ну, как бы, если про важный, то жизненно важное решение мы принимаем в 3-м шаге. Когда я припоручаю, то есть когда я становлюсь исполнителем, а высшую силу делаю своим руководителем. А то, что хочет от меня высшая сила, написано у нас в книге «Анонимные алкоголики».
Спасибо.
Это
спасибо.
Еще спасибо. Про вопрос, который я задавала тоже всю трезвость, про своеволие и волю Бога. Как отличить? Как вы отличаете свою волю и волю Бога?
Ну, задать вопрос.
Кому?
Хочет ли Бог, чтобы я поступала так, что иначе?
И где получить ответ?
Если ты делаешь, и тебе от этого неплохо, то значит, ты все делаешь правильно.
После первого года трезвости я начала встречаться с женатым мужчиной. И нам было очень хорошо. Тогда у меня возник... Очень хорошо было. И тогда у меня и возник этот вопрос. Ну, это же, наверное, Бог мне этого мужика дал. Нам же хорошо. А плохо ли его жене, я не знаю. Ну, я не знаю, как бы, ответа, да?
Честно, пересадим.
Ну, если не причиняется зло другим людям. Тогда это вот от Бога, когда попросят.
Короче, вот не помню, во сколько лет трезвости, я узнала, что воля Бога написана в принципах. Вот если придерживаться принципов шагов, это вот изложена воля Бога. Когда я придерживаюсь принципов, значит, я исполняю волю Бога, значит, я являюсь его исполнителем его воли, а он мой руководитель. И все, вот это вот мое и есть жизненно важное решение. И как только я про это узнала, наконец, тоже не знаю, во сколько лет трезвости там, ну, наверное, вот там после 6 лет. Все стало так просто, мне не надо вообще думать, это воля Бога, мне этого мужика Бог дал? Или это эгоизм? А вот эти деньги, что лежат там в кошельке на дороге, это мне Бог дал, потому что мне ремонт надо делать, и как раз вот такая сумма мне нужна. Это же Бог, наверное, мне дал. Или это эгоизм, этот кошелечек себе положить в карман? А это, оказывается, еще и как бы воровство теперь у нас. Если камеры видели, как я этот кошелечек положила.
Но он же свел вас с этим мужчиной.
Или мой эгоизм меня связал с этим мужчиной?
Люди, мы не можем быть святыми.
Вот. Святыми не можем быть, но воля Бога или эгоизм я могу узнать из книги. Я просто обращаюсь вот к принципам программы. Я книгу не люблю читать, поэтому я звоню своим доверенным людям. Да. У меня есть вот один прям такой книжный червь, который знает дословно, где что написано. Я звоню ему и спрошу, вот такая ситуация, это воля Бога или эгоизм? Он говорит, ну как бы вот так.
Хотя алкоголичка, я на первых годах трезвости слышала, что после 10 только начинается. У меня это было. И после 10 все, желание больше исполняется, радости как-то больше, меньше вот этих вот ситуаций болезненных, они больше болезненные, но быстрее проходят. И как у тебя есть чувство, что вот сейчас все начинается, вот волшебство наступает, как бы я, что воля Бога и твоя Бога, они сходятся, даже если она самая сумасшедшая. Есть у тебя такое?
Слушай, ты говоришь, у меня аж мурашки везде бегают, потому что, да, не чудеса начинаются, а взрослая ответственная жизнь, когда я совершаю поступки, несу за них ответственность. Когда мой выбор, ну понятно, в соответствии с волей Бога, да, и, блин, вообще все классно и по-взрослому получается. Ну так, на лет 15, наверное, сейчас, но тем не менее, да, и я по себе понимаю вот там свои там первые годы трезвости и по людям, которые там сейчас проходят эти этапы, и я понимаю, что ну такие еще детки, которые только с этим всем столкнулись, им нужно еще пройти через эту боль, через эти решения, через столкновение со своим эгоизмом, да, и... Ну, вот реально, вот как говорили, там первые 5 лет чего там сохнет, да, потом... Ну, короче, там 5 лет сохнет, потом там что-то трезвеет, и потом только выздоравливает, да, вот такое вот, там 3-5, неважно. То есть первый вот это вот там промежуточек, это человек только вообще, ну, как бы алкоголь из него наконец-то выходит. Потом он просто трезвый остается, а потом только начинается выздоровление. Ну, похоже так, да, потому что я понимаю, что... Вот все то, что мне казалось, моим уровнем честности, моим уровнем выздоровления, это вообще мне казалось. Потому что наступает следующий уровень, когда я понимаю, ну сейчас я, кажется, почестнее, чем все эти 10 лет. А сейчас я, кажется, поздоровее, чем все эти 10 лет. А сейчас я вообще, мне кажется, я такая больная, но я все равно здоровее, чем все эти 10 лет. Это капец просто. Так тут, когда это закончится вообще?
Благодарим еще раз. Вот, зарядили медальку, чтобы следующее выздоровление, трезвость была, ну, чистая, хорошая. Никак вот с этим нет. Да, и здесь вот у нас, надеюсь, искренние пожелания, да, вот.
Спасибо.